новины.
Вы слушаете «Радио Свобода». Алло, на тема программы падение пассажирского лайнера над территорией Украины. Киев усклал отказность за катастрофу Боинга 777 на Россию. Москва отказала симметрично, обвиноватившую у трагедии украинские улады. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал то, что здарылося международным злочинством, за якое виноватые повинны отказать у международном трибунале. Президент Украины Петр Порошенко у видеозвороте заявил, что война вышла за межи краины.
Сьогоднішня трагедія, на жаль, зайвий раз довела, що тероризм не локальна, а світова проблема. А зовнішня агресія проти України не лише наша проблема, це загроза європейській і глобальній безпеці. Її подолання потребує наших спільних зусиль.
Паводле версії українських уладов, Боїнг збили з установки БУК сепаратисти, яких забезпечує зброя Росії. У Росії стверджаються дворотне, били українські воєнні, а всі обвинувачені на адрес донецьких сепаратистів обвергають. Заміжні лідери спільної уваги назирають за ситуацією, але лічать, що робити ніякі виснови відносно причини того, що здарилося, покуль заучасно. Прем'єр-міністр Голландії, країни, яка втратила у цій катастрофі 173 чоловіки, Марк Рутте, виступаючи сьогодні на прес-конференції у Гаазі, заявив:
Het zwarte scenario is werkelijkheid geworden. We zijn getroffen door
життєвівся саме чорний сценар. Нас постигла найбільша авіакатастрофа у голландській історії. Усі голландці в шоку від гэтага неверагодна трагічнага здарэння. Наші думкі тепер со сваякамі ахвяраў, які тепер у жалобе наші сімпатыі з імі.
Президент США Барак Обама назваў крушэнне самалёта трагедыяй, выказаў спачуванне сем'ям загінуўшых і прапанаваў Украіне дапамогу ў расследаванні.
Я дав розпорядження своїй команді у питаннях національної безпеки підтримувати щільний контакт з урядом України. Злучені Штати пропонують Україні любую посильну допомогу для того, щоб розібратися, що менавіто відбулося і чому.
Обама провел телефонную размову с украинским президентом. Как говорится у заяви Белого дома, украинский лидер принял пропанову об допомозе у расследовании трагедии. Обама, в свою чергу, звернул увагу на необходимость того, каб речевые доказы из места крушения заставались на территории Украины до того часу, пока людейники международного расследования не выложат все аспекты трагедии. С заявой выступил и президент России Владимир Путин, который сказал, что этой трагедии не отбылось, калиб на этой земле был мир, не было б одно, не было б одно боевые деяния. А что меркуют на конт этой трагедии белорусские политики? Их думки и выказывания записал наш минский корреспондент Владимир Глот.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько сказал, что это поведомление стало для него жудостной новиной.
Жудостно, потому что коли гинут люди со сбою, и это ненормально. Коли люди гинут без сбруи мирные, но это уже за межами здорового сенсу. А коли гинут люди, которые просто не имеют навык ни географично, ни яким шином дочинения до этого военного конфликта, ну, это уже то, что треба кричать караул, бить у наба. Я думаю, что для международной супольности пришел шанс робить некие кроки дзеянню, а не толькі заяў, не толькі пагроз, таму што далей гэта не можа распаўсюджвацца. Вот гэта як мінімум, што ляжыць на паверхні, я думаю, што гэта падштурхне ўсе міжнародныя арганізацыі, ўсё ж такі не толькі да рыторыкі, а да практычных дзеянняў, каб эту вайну астанавіць.
У трагедыі у небе Донбасу Уладзімір Някляеў, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, абвінавачвае асабіста расійскага прэзідэнта Уладзіміра Путіна.
Безотносно до того, кто конкретно натиснул кнопку на пульсе керования той ракетой, якая сбила самолет с женщинами и мужчинами над территорией Украины, это выник, хоть в удушках уже видовошно, это выник деянию России, выник ее войны супрать Украины, это выник политики Путина. Коли до этого моменту и ворвались, и сам мне до речи ворвался, называть тех людей, которые воюют не будто за свою русскость на Донецке, и теперь они подпадают, калком подпадают под визначення терористи, якої сформульовано міжнародними правовими нормами. Відповідно, повинна бути, на мою думку, реакція міжнародної.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич лічить, что весь свет повинен дать выразный отказ на гэты террористичный акт.
Люди, якія загинули, сталіся черговими безвинными ахвярами того конфликту, які раздмывае сёння в Украине российская улада. Натурально треба дочакаться официальных выников расследования. Однако уже сёння можно мерковать, что не было никаких мотивов уживать зенитно-ракетные комплексы украинских уладов. В той час, как сепаратисты пророссийские не только уживали такие комплексы ранее, але и навод у день трагедии признавались, что нібито сбили украинский транспортный самолет. Тобок все показывая на то, что сапраўды это связанные с Россией террористы, которые сегодня ведут узброеные деяния в Украине, сбили этот самолет.
Лидер либерально-демократичной партии Беларуси Сергей Гайдукевич лічит, что главное, что можно сегодня сделать в Украине, это провести мирные перемоги.
Для меня самое главное, как для подавляющего большинства людей в Республике Беларусь, наверное, я думаю, во всем мире, надо все заканчивать со всех сторон. Мир и дать возможность каждому человеку, который там, большинство людей, что хотят, то должны делать. Все, никаких не надо больше, ни комментариев, ничего. Только мир, мирный путь, мирное урегулирование и никаких ни от кого, ни с каких сторон вмешательств.
Меркаванне беларускіх палітыкаў збіраў Уладзімір Глот. Я нагадаю наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52 і ў пражскай студыі 651-42-04. Хто, на вашу думку, вінаваты ў крушэнні самалёта над Донбасам? Зараз на сувязі адна наша слухачка. Калі ласка, слухаем вашу версію.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Я слухала адказы людзей па свабодзе, у мяне ўзніклі некалькі пытанняў. Чому гэта расійскія драпежнікі так клапоцяцца, каб толькі менавіта к Путіну трапіў вядомы чорны ящик, калі Расія не мае да гэтага злачынства ніякага дачынення, альбо Донбас гэта ўжо Расія? І чому Расія да сённяшняга часу не аддала палякам чорны ящик з катастрофы пад Смаленскам? Якім чынам быў збіт карэйскі самалёт когда-то? Так сама памылка. И кто зараз поджигает на Украине посевы, оставляя людей без воды, без светла? Кто подрывает мосты и железнодорожные составы? Вот когда ответят на это питание, ответят на то, кто сбил. Татьяна, Менск.
Дякую. Ну, вы, коли глядите российское телебачение, так вы чуете, какие яны отказы дают на это питание. Ну, а что тычется черной скрынки, то министр замежных справ России Сергей Лавров уже заявил сегодня, что Россия нібыта не претендует на эту черную скрынку со сбитого авиалайнеру, и что не она нібыта будет расшифровывать то, что там записано. Телефонуйте еще 651-4204. Ну, а этой темой сегодня займутся еще и эксперты свободы.
У экспертизе свободы передача на тему «Политичные наступствы сбиття малазийского Боинга». Учора у небе над усходней Украиной был сбитый пассажирский самолет. Чи стало это логичной закономерностью конфликту на украинском усходе? Как поплывает авиакатастрофа на перспективы этой войны? Чи отбудется обострение конфликта? Эти питання абмяркоўваюць за круглым столом экспертызы свабоды, дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыль з Москвы і палітычны аглядальнік кампаніі «Белапан» Артём Шрайбман з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертиза свободы праз 10 хвилин. Ну а зараз, что пиша на тему сбитого Боинга сегодняшняя международная пресса. Я ее читал Ян Максимюк.
Washington Post у редакційним матеріалі пише, що коли підтвердяться обвинувачені Києва, що малайзійський пасажирський самоліт був збитий ракетою з установки, якою Москва доставила проросійським сепаратистам в Україні, то сепаратисти і їхні спонсори в Москві будуть винувати в жудасному злочинстві. Редакція зазначає, що Злучені Штати і їхні союзники повинні домогтися, каб винувати в цьому злочинстві, уключно з тими, хто у Кремлі, були притягнуті до відповідальності. Злучаныя Штаты і іх саюзнікі не павінны дазволіць Расіі і яе стаўленікам замяць гэтую справу. Яны павінны настойваць на міжнародным расследаванні пад эгідай Рады бяспекі Аб'яднаных Нацый, якое вызначыць, якім чынам быў збіты самалёт і адкуль прыйшла зброя, з якой яго збілі, адзначае Washington Post. Афіцыйныя асобы ЗША кажуць, што малайзійскі авіялайнер быў збіты ракетай «Зямля-паветра», паведамляе ў загалоўку свайго артыкулу «The Wall Street Journal». Журналісты газеты пішуць далей у артыкуле. Амерыканскія ведамствы не маюць адзінага меркавання пра тое, ці ракета была запушчана расійскай арміяй, ці прарасійскімі баевікамі-сепаратыстамі, у якіх, паводле афіцыйных асобаў, няма сваіх спецыялістаў для таго, каб збіць самалёт камерцыйнай авіакампаніі ў палёце. Факт падзення камерцыйнага Боінга 777 у зоне ваенных дзеянняў ва Ўкраіне ў чацвер абвастрыў і без таго выбухова небяспечны міжнародны крызіс, што можа актывізаваць спробы прэзідэнта Абамы ізаляваць Расію, калі факты пакажуць на дачыненне да гэтага саюзніка ў Масквы, сепаратыстаў, піша «The New York Times». Газета цытуе высокапастаўленага ананімнага чыноўніка адміністрацыі Абамы. Адміністрацыя ўжо падрыхтавала дадатковыя санкцыі, якія могуць быць хутка ўведзеныя ў дзеянне, калі так вырашыць Абама. Пытанне ў тым, ці прымусіць гэта нарэшце еўрапейцаў пераступіць гэтую рысу. Збіты над Украінай авіялайнер мяняе правілы гульні ў канфлікце ва ўсходняй Украіне, піша Джулія Йофе ў New Republic, і тлумачыць. Гэта сапраўды важная справа. Гэта першае збіццё цывільнага авіялайнера ў гэтым канфлікце. І калі яго збілі баявікі, гэта будзе мець разнастайныя непрыемныя наступствы. Па-першае, супрацьстаянне, якое, як здавалася, ператворыцца ў мясцовы замарожаны канфлікт, уступіла цяпер у новую фазу, якая наўпрост пагражае еўрапейскай бяспецы. Самалёт, нагадайма, ляцеў з Амстэрдаму. Па-другое, амерыканскія афіцыйныя асобы даўно ўжо казалі, што баявікі могуць атрымаць такую сучасную зброю вялікай дальнасці толькі ў адным месцы – у Расіі. Якраз таму учора былі абвешчаны новыя санкцыі. Цяпер ЗША і малаахвотная Еўропа могуць быць вымушаныя пайсці далей і ўвесці менш хірургічныя і больш балючыя санкцыі, піша Джулія Йофе ў New Republic. Незалежна ад таго, чыя ракета збіла малайзійскі авіялайнер, піша швайцарская газета Tagesanzeiger, гэты выпадак наглядна паказвае, наколькі далёка зайшло вар'яцтва на ўсходзе Украіны. Масква бессаромна падагравае напружанасць з мэтай шантажаваць Украіну, Кіеў фактычна падазрае мільёны сваіх грамадзян у тэрарызме і спрабуе вярнуць кантроль над усходняй часткай краіны, не лічачыся з любымі стратамі. А багатыя і ўплывовыя ўкраінцы дзеля выратавання сваіх даходаў спрыяюць працягу канфлікту. Паводле журналіста газеты Tagesanzeiger, міжнароднай супольнасці неабходна жорстка адрэагаваць на тое, што здарылася, і ясна даць зразумець усім бакам, што ніякай іншай магчымасці, акрамя як пачаць перамовы ў самы бліжэйшы час, у іх няма, піша газета Tagesanzeiger.
Наглядам міжнароднага друку вас пазнаёміў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіеў усклаў адказнасць за катастрофу Боінга 777 на Расію. Масква адказала сіметрычна, абвінаваціўшы ў трагедыі ўкраінскія ўлады. Замежныя палітычныя лідары заклікаюць да хуткага і празрыстага міжнароднага расследавання катастрофы. Беларуская авіякампанія «Белавія» працягне лятаць над украінскай тэрыторыяй, але будзе абмінаць паветраную прастору ўсходняй Украіны. Дэпутат Бундэстагу ад партыі «Зялёных» Марылю Ізэбэк сустрэлася ў Менску з прадстаўнікамі ўлады і апазіцыі. Грамадскія актывісты не выключаюць, што яе візіт звязаны са спробамі Захаду распачаць чарговы дыялог з беларускімі ўладамі. Ад сёння ўступілі ў сілу змены ў законы, якія істотна павялічваюць штрафы кіроўцам аўтамабіляў. На якім баку большасць беларусаў у стаўленні да канфлікту ва ўсходняй Украіне? Ці могуць такія здарэнні, як збіццё малазійскага самалёту, кардынальна змяніць адносіны беларусаў да ўкраінскіх падзеяў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае незалежны сацыёлаг Сергей Нікалюк.
Бліц-аналіз свабоды.
За
час доволі істотних драматичних подій в Україні, починаючи від Майдану, зміни президентської влади і заканчуючи тепер подіями в Східній Україні, у Донецькій, Луганських областях. Як сформувалася білоруська громадська думка у дочиненні до цих подій? Наскільки оказалося білоруське громадство поділеним у своїм ставленні до подій у сусідній Південній Україні?
Я предлагаю плясать от печки. А печка заключается в том, что белорусское общество еще очень далеко от завершения модернизации. Это во многом традиционное общество со своими традиционными ценностями. И людей с такими ценностями в Беларуси большинство. И вот отношение к событиям в Украине на протяжении вот всего последнего там полугодия, даже большего ответского времени, оно вот эту структуру белорусского общества и проявляет. Оно не меняет его, а именно проявляет. И в чем это заключается? Вот такой белорус с традиционным мировоззрением, с традиционными ценностями, он воспринимает любое изменение внешнего порядка, воспринимает как хаос. Для него необходима некая сила, к которой он должен прижаться. И вот когда он к этой силе прижимается, он чувствует себя так достаточно комфортно. Поэтому, когда только начинались события в Украине, то вот это большинство белорусов восприняло их как угрозу порядка, как некие совершенно хаотические силы выступили против самого главного, против святого, против государства. И поэтому отношение большинства белорусов было к Майдану сугубо отрицательным. И к этому, вот к этой такому базовым вещам добавилась еще российская пропаганда, которая все эти взгляды, значит, все эти оценки усилила. Поэтому у нас, например, 53% белорусов считают, что те силы, которые организовали Майдан и которые сейчас находятся у власти в Украине, это силы фашистские. Откуда они взяли это слово? Они взяли его из российских телеканалов. Понятно, что если спросить их, что такое фашист, откуда там появились фашисты, какой смысл они в это вкладывают, то это вопросы бесполезные. Фашизм это в данном случае ярлык, такой обозначающий некие темные силы. А его приклеить можно уже, в принципе, куда угодно.
Таким чином, чи можно, вот, сходячи из ваших слов, умерковать, что это ставление настолько глубинное, что оно не может довольно худко меняться, и навод некие кардинальные подеи, ну, например, коли б белорусам стало ведомо, что миновито донецкие ополченцы сбили малайзийский самолет, те могут яны изменить кардинально это ставление, те тут треба больше часу и больше по делу.
Ну, кардинально сформировавшегося человека вообще изменить нельзя. Безусловно, во-первых, российская пропаганда сейчас будет всячески выкручиваться и это замалчивать. Поэтому, ну, какие-то изменения, какие-то проценты. Вот я обращаю внимание, значит, с одной стороны, как бы Майдан – это силы хаоса, выступившие против государства. И вот когда эти уже оценки были приклеены, а дальше начались события в Донецке и в Луганске, то здесь уже, значит, вот большинство белорусов их воспринимает как продолжение борьбы с этими силами хаоса в Донецке. То, что там прошли выборы, то, что там находится законная Верховная Рада, это никого не интересует. Они все равно силы тьмы. Вот. И поэтому вот передо мной вопрос. Как вы оцениваете события, которые весной этого года происходили на востоке Украины? В первую очередь в Донецкой и Луганской областях. Это народный протест против нелегальной власти. 66%. Это мятеж, организованный Россией. 23%. А когда мы посмотрим по Майдану, те же цифры, но наоборот. Силы Майдана мы относимся к ним негативно, 60% с лишним, а наоборот относимся позитивно, 20% с небольшим. Это структура белорусского общества. Вот, конечно, под воздействием каких-то медийных событий, под воздействием каких-то чрезвычайных событий, мнение может как-то немножко плыть. Но это вот ситуативные вещи. Сегодня она уплывет туда, завтра она уплывет обратно. А эти вещи вообще никакой пропагандой невозможно изменить. Пропаганда их только проявляет, ну, в какой-то мере усиливает. Вот и все.
Блиц-анализ свободы.
На питание Виталя Циганкова отказывал незалежный социолог Сергей Николюк. Хто вінаватий у крушенні самоліта над Донбасом? Нагадаю, що я чекаю ваших міркуванняў по номеру 651-4204, а ось такі міркуванні ми почули у Городні.
Дискутировали мы по этому поводу, сегодня с ребятами шли и пришли к такому мнению, что во всем виновата политика, и вообще ввязываться в эти информационные войны и спорить это бесполезно на самом деле. Журналисты, с одной стороны, русские СМИ показывают, что виноваты в этом все украинские власти, украинцы говорят, что это русские сепаратисты, и на самом деле, если там не был, ты на 100% не поймешь. Либо это американская спецслужба все так хитро промутила, либо это на самом деле сепаратисты сбили и там и радовались этому. Да, читали, что радовались.
Виноваты сами власти, которые довели до этого все, которые делили вот этот посты свои. А откуда я могу знать? Я живу не здесь, я не живу в Украине.
Я не знаю, кто и не знаю, как. И мне так страшно, что я практически новостей не смотрю. Мне так легче жить. Может, я не права.
Подробностей не давался, знаю по слухам. С Украины люди говорят, что россияне не виноваты. Общаясь с людьми из Киева, из Одессы, они считают, что это просто подставили Россию.
Мое мнение, ну, при чем здесь оно? Ну, жаль, конечно, что так делается. А как, что я же не специалист по этому?
Я считаю, что это просто политические игры. А люди гибнут не только в этом самолете, а везде вокруг. Все это, во всем этом виноваты политики.
Ну, не знаю, я ничего не думаю, расследование покажет. Не, ну, говорить-то можно, что хочешь.
То же самое, время покажет. По телевизору и по слухам. Разберутся.
Нет, я приезжий, я из Воронежа. Трудно по этому поводу что-либо подумать, потому что я вчера это увидел в новостях уже достаточно поздно вечером. Я не думаю, что у партизан есть оружие, способное сбить самолет на высоте 10 километров. Честно говоря, я не знаю, остальные, по-моему, летели немножко ниже.
Ну, на мой взгляд, я думаю, все-таки то, что происходит в Украине, послужило причиной. Разногласия, междоусобицы, это гражданская война, это все. Ну, что-то, какая-то версия будет предложена для народа, а будет ли она настоящая или просто придумана для того, чтобы кому-то было выгодно, остается только будет догадываться и строить свои предположения. Конечно, я думаю, здесь род России есть, скорее всего. Россия. Ну, а кто? Россия есть Путин.
Чья вина о крушении самолета над Донбассом, такие меркования мы почули на улицах Городни.
Поважаные слухачи.
У конце липеня Радио Свобода спыняет вещание на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Вещание протягивается без переменов на коротких хвалях.
От 7 до 8 раницы на хвале 49 метров.
От 6 до 9 вечера на хвалях 31,49 метров.
У гэты ж час Свободу можно слухать праз сателитную телеантену.
Свобода заўсёды доступная у интернете. Адрес свобода.орг.
У программе заўсёды свежие новины, международный и национальный контекст, живые голосы сучасников, дискуссии, уникальные подорожжи у глыбь истории и у белорусскую глыбиню.
Свобода застаецца с вами. Заставайтесь со свободой.
Менск наведала депутатка Бундэстагу ад партыі зялёных Мары Люіза Бэк. Яна сустрэлася з некаторымі беларускімі палітыкамі, праваабаронцамі, сваякамі палітвязняў ды афіцыйнымі асобамі. Удзельнікі сустрэчы з Мары Люізай Бэк не выключаюць, што яе візіт звязаны са спробамі захаду распачаць чарговы дыялог з беларускімі ўладамі, расказвае Алег Рудзіловіч.
Мары Люіза Бэк атрымала візу ў Беларусь упершыню пасля 3 гадоў адмоваў. 17 ліпеня ў Менску яна сустрэлася з шэрагам асобаў, у тым ліку прадстаўнікамі грамадскай супольнасці, а ўжо ў першай палове дня 18 ліпеня пакінула Беларусь. Яна ўжо мусіць быць у аэрапорце ў Менску. Мяркую, яна вылітае праз некалькі хвілін. На жаль, з ёй сувязі ўжо няма, ва ўсякім разе ў мяне. Калі цікава пра візыт, перазваніце ў панядзелак, будзе больш інфармацыі. Паведамілі ў берлінскім офісе дэпутаткі. Паводле суразмоўцы, ў Менску Мары Люіза Бэк сустракалася ў прыватнасці з прадстаўнікамі МЗС Беларусі. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч ды намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч сустракаліся з Мары Люізай Бэк увечары 17 ліпеня. Паводле Алексея Янукевіча, яны абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі, а таксама становішча ва ўсім рэгіёне, на якое вялікі ўплыў аказваюць падзеі ва ўкраіне. Ситуацию с политическими правами людей в Беларуси мы назвали стабильно кепской, а про становище в регионе зазначили, что на его вельми небеспечный уплыв оказывает российский империализм, с чем Мария Луиза Бек с большего погодилась, сказал Алексей Янукевич. Так само политики обмерковали ситуацию с политвязнями и ее связь с Максимом Делехом помеж Европой и белорусским режимом.
Господарыня Бек в основном погоджалася с оценками, которые выказали мы. У Тимлику она так само лишилась важным кроком вызволения Олеся Беляцкого. Однако так само, когда мы подкресли, что важно не забываться на инших политвязнях и первым пунктом у порядку дня при Делеху с официальным Менском именовитых питаний политических вязнев узгадывать, она эту позицию целком подтвердила. Мало и сказала так, питание политических связей застается в порядку дня.
Так само у Менску Мария Луиза Бек имела размову с былым политвязнем Дмитром Дашкевичем и свояками политвязнев Мариной Домович и Мариной Лобовой. Белорусы расповели Марии Луизе Бек, что для политвязнев, которые вышли на волю, фактически нема реабилитации. Дмитрий Дашкевич на своем приказе потлумачил, как супроть былых политвязнев уживают так званый превентивный нагляд, который значно обмежевывает особистую свободу и открывает шлях до новых репрессий. Марина Домович потлумачила депутации Бундестагу, чому ее муж Миколай Садкевич, да іншыя политвязни отмовляются подавать прошение о помиловании.
Я потлумачила, что прошение о помиловании, навод без признания вины, это смешная такая уловка, бо само по себе помилование означает вызволение от отказности, а отказность наступает только при наявности вины.
Марина Домович меркует, что приезд в Минск Марии Луизы Бек – певная выведка на конт ситуации в Беларуси, каб распачать новый диалог помеж Европой и белорусским режимом. Эту оценку поделяет старшиня партии БНФ Алексей Юнакевич. А что думает про миссию с подарами Бек про оборонца с БХК Олег Гулак, который так само имел встречу с депутаткой Бундестагу?
Не веду я, как характеризовать ее миссию, но то, что она приехала и имела возможность сустракаться и выказывать свои думки, обмениваться думками на таях, как минимум, вельми цікава. Вельми цікава, что это зараз отбылося, смогло отбыться, и, конечно, на урадці это выпадково, скажем так. Ну, а далее будем бачить.
Сказал у интервью Олегу Грузилоичу правооборонца с БГК Олег Улах.
Сто годов тому назад российский император Николай II объявил войну Германской империи. У вынику загинуло больше за 700 тысяч подданных Николая, а ягоная держава зникла с мапы свету. Праз 98 годов у мястечку Крайск, каля церквы, освеченной у гонор апошнего цара мясцовым святаром, был поставлены бюст Николаю Романову. Ти приняли гэты помник местачковцы, что рухало святаром и у чым головная беда Крайска. Про гэта у черговой передачи серии «Подорожжа свободы». Мы едем на Лагойшчину у Крайск.
Праз 15 хвилинов.
Якую версию гибели малазийского авиалайнера признает свет? Ці може гэтая трагедия спынить конфликт? Ці може яна выклікаць узмацнение заходніх санкций относно России и прямый удел силы НАТО в конфликте на усходе Украины? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць польскі палітолог Ганна Дынер, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і украінскі журналіст Віталь Портнікаў.